хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, сегодня такая тема у нас. Неловко мне даже как-то. 8 марта было вчера, а мы сегодня вот на тему замужества, ладно, там, допустим, но про нет, уголовников, ну, понимаете?
8 марта, оно же везде бывает, 8 марта, и там, и здесь, и со всякими бывает 8 марта.
Ну, ладно, тема эфира, друзья, стоит ли выходить замуж за бывшего уголовника? Мы сегодня попытаемся ответить на вопрос, возможно ли построить семейное счастье с человеком, который отсидел именно по уголовной статье, то есть вы понимаете, что это не какое-то административное правонарушение, да, это было преступление разной тяжести, разного характера. И, ну, исправляется ли человек, я не знаю, даже боюсь эту тему поднимать, не наша тема вообще.
Ну, вообще, кстати, говоря, туда, куда отправляют,
так она, там есть слово исправительное,
вроде как там должно исправляться, но
тем не менее,
мы не будем обсуждать вот эти государственные все структуры.
Обсудим, как вообще можно ли выстроить вот хорошие, адекватные семейные отношения с человеком, который провел время в местах не столь отдаленных, сломалось ли в нем что-нибудь, не сломалось, готов он к семье, не готов. Я понимаю, что это все индивидуально, но мне как-то кажется, что у нас есть, может быть, стереотипный страх, да, в отношении таких людей. Может, он и не зря, а может, зря, я не знаю.
Но это не только стереотипный страх, потому что в первый год 50% таких браков, они расходятся. Ну, разводятся, то есть уже все трещит по швам. Но я думаю, что прежде всего, дорогие женщины, девушки, с прошедшим вас праздником 8 марта, и, конечно же, мы хотим быть счастливыми, мы быть счастливыми. Я хочу, чтобы вы были счастливыми.
Вы тоже хотите,
да, и все мы были счастливыми. И поэтому я думаю, что прежде всего, вот сразу нужно обозначить такой момент, что иногда бывает так, что девушки, женщины начинают вот переписку.
Да, да.
Вот с этого давай начнем. Начинают переписку, где-то их зовут заочницами. Вот эти вот девушки заочно начинают переписку. На сайтах знакомства они знакомятся с миловидными мужчинами. Потом оказывается, что эти мужчины вот находятся в местах не столь отдаленных. И так все красиво там начинается. И поэтому вообще, вот я сразу вам скажу, переписки и все остальное, это очень все должно вас настораживать. Пожалуйста, мои хорошие, мои золотые, мои дорогие, по переписке, ну, не стоит вообще сразу принимать решения и сразу вот уже влюбляться и так далее. Вот сначала вы увидите человека, сначала вы с ним познакомитесь, сначала вы проведете какой-то промежуток времени с ним вообще, узнаете человека, из чего он состоит, что за человек, что за опыт, почему, чего и так далее. И хотелось бы всегда знать правду, чтобы вы узнали правду, потому что когда человек начинает писать, обычно пишут всей камерой или необычно, ну, так говорят, по крайней мере, товарищи, которые вот наблюдают вот за теми, кто там сидит, и, ну, там понятно, я не знаю, там, может быть, переписывают Мандельштама, может быть, Тютчева или кого-то еще, все очень красиво это происходит. И девушки, которые вот изголодались, в кавычки возьмем это слово, которые хотят быть счастливыми, они едут, они начинают свать деньги, они начинают посылки и так далее и тому подобное. И, конечно же, ты подсаживаешься на человека. Вот так или иначе, когда тебе так красиво пишут, Эльвира, тебе писали красивые письма? Вот эпистолярный жанр, он как-то
Господь
сейчас...
Господь уберег.
Нет, не оттуда вообще. Ну, вот. Ты понимаешь, что ты получаешь такое письмо на 5 листах, и там все про тебя.
Да,
все тебе.
Что-то как-то...
Ну почему?
Нет, не мое это, наверное.
Не твое?
Нет, нет. Слушайте, да вы-то спрашиваете, я уже 100 лет замужем, я забыла,
ну, что ты не 100 лет замужем, ладно.
Ну, 7, хорошо.
7 лет, но это не 100.
Ну, в 17 я встретила мужа, там, 2 года
он не писал тебе большие...
Нет, не писал. Ну, мы как-то по-другому все. А сейчас и зачем мне ждать какие-то письма от кого-то? Не надо мне. Нет, ну, слушайте, это все же индивидуально, мне как-то это меня не касается особо. Вот письма, что-то такое... Я писала пару раз, но это были скорее письма знаете, там поздравления, да, когда пишем там с годовщиной или еще с чем-то, вот я писала. А так, чтобы просто средь бела дня мне письмо или я письмо, да,
ну,
как-то нет.
Я думаю, что у нас общество вообще сейчас оно не комплементарное, то есть вот времена Пушкина и других красивых авторов прошло, и сейчас люди, ну, очень деловое у нас отношение.
Да,
то есть,
да,
сейчас,
так и есть.
Сейчас, мне кажется, что женщины в какой-то степени очень много недополучают. Недополучают комплиментов, внимания, именно вербального внимания, словесного внимания. Не случайно же вот женщина любит ушами, и сейчас, сейчас мужчины вообще забыли, что у женщины есть уши, и как-то решают вот эти деловые вопросы.
Ну, слушайте, свои. Не у всех так. Мы же все-таки рождаемся уже в этом новом мире. Я думаю, спроси сегодняшних, да, я тут недавно общалась, значит, люди, которые родились в 2000 году, им 21 год, да, в этом году, это такая, почувствую себя старее и старее с каждым днем. Ну вот, если в том, что спроси у родившихся вот в этом веке людей, в этом тысячелетии, да, мне кажется, они вот как раз родились в этом общении, для них это и есть норма. Они этого уже и не ждут, каких-то там писем или каких-то вот таких... Это скорее, знаете, это как пригласить на свидание на 62-й этаж, не знаю, в Москву-Сити. Ну, то есть это что-то особенное, это что-то экстра, это не способ общения.
Ну, я, понимаешь, вот я же тоже общаюсь там с 19-21-летними, и когда кто-то вот из парней, он усваивает вот этот жанр, он понимает его, это очень хорошо работает.
А, ну так...
Это очень хорошо работает, и поэтому...
Манипулятивно это все будет работать,
да, но люди не очень его используют сейчас, да, не очень, не все владевают, не владеют этим жанром или этим искусством, или этим способом, но когда он идет в ход... Просто, ну, да, уши сразу появляются, и сразу они работают, сразу они включаются.
То есть... На это и цепляются девушки, когда получают такого сообщения, такого рода сообщения?
Ну, так или иначе, ведь, в принципе, это не обязательно, что девушки прям ищут. Девушки иногда размещают объявления, а ищут, их находят. Их вот ты, например, разместила объявление, у тебя был какой-то кризис жанра в жизни, то есть что-то вот тебя подтолкнуло или кого-то uh-huh. подтолкнуло написать объявление, ну, мало ли, может быть, правда, человек, вот тут уже изведанное поле, а ты размещаешь это объявление. Я, кстати, нескольких людей знаю, которые вышли замуж по объявлению, женились по объявлению, и они живут нормально вполне, и тут тебе начинают писать. Вот тебе поступило на электронную почту или куда там вот, на твою страничку поступило сообщение, и ты начинаешь писать, читать, и потом начинается переписка. Ну, ты же воспитанный человек, так или иначе. И в процессе переписки постепенно открывается та или иная правда. Но ты уже привыкаешь, у тебя есть какая-то, формируется какая-то ответственность, у тебя формируется какая-то эпистолярная привязанность к этому человеку, и он начинает тебе постепенно говорить, что вот он, да, пережил кризис в своей жизни, что он незаслуженно был там пойман, осужден, что судебная система вот неправильно рассмотрела, что ему там, вот его наказали там за растрату там денег или за то, что бабушку не перевел через дорогу. Ну, я сейчас утрирую, конечно, за что-то там.
Uh-huh.
И человек, что включается у человека, особенно...
Сострадание.
Сострадание, жалость, конечно. То есть сострадание, жалость. Потом начинается, вот, ну, пришли мне, пожалуйста, то, все, пятое, десятое. Потом приедь. И опять ведь, ну, по одной встрече очень тяжело, да, человека даже понять и, ну, и почувствовать его. Ну, и вообще, ну... Ведь люди, которые хотят воспользоваться другим человеком, они же постараются сделать все возможное для того, чтобы этот человек ничего не узнал. Но я хочу сказать, друзья мои, что, конечно же, в местах не столь отдаленных сидят разные люди. И я не хочу говорить, что все одним миром мазаны. Конечно же, есть и другой контингент. Есть, ну, например... Ходорковский же сидел в тюрьме, там, или какие-то имена, вот, ну, какие-то люди, да, которые, ну, я вот знаю людей, которые, они в церковь
я
пришли
понимаю,
и так далее.
Я понимаю, вы имеете в виду, что люди, которые, может быть, действительно незаслуженно как-то несправедливо.
Ну, есть люди, которые сбили человека, там, есть люди, да, неумышленное там
убийство
произошло.
Или которые справились, да, я понимаю.
Да, есть люди, которые что-то пережили, какой-то кризис в своей собственной жизни. Ну, это понятно, что есть разные люди, но мы сейчас говорим о том, что... когда вам поступает такое письмо, когда вы идете на такой шаг, вы должны это все продумать. Вы должны быть подготовленными именно вот к этой истории, в которую вы
входите. Как подготовиться к истории? И самое главное, как распознать, а не врет ли тебе сейчас человек? На мой взгляд, это невозможно. Я бы, наверное, вообще не стала вступать в такого рода переписку и сказала бы... Да ничего бы я не сказала, я бы просто не стала. Нет, ну в смысле, может быть, если есть какие-то чувства, я бы, наверное, сказала, давай дождемся, когда ты выйдешь, и как бы вживую посмотрим, начнем. А вот это вот по переписке, ты же не знаешь, правда или неправда. А влюбленные они что, они ничего не будут замечать. Вот ты все влюбилась его в этот эпистолярный жанр, да, как Юрий сказал, а все, а там уже ничего не слышишь ты другого. Не слышишь аргументов, что вообще-то там за статью, за которую он сидит, ну, как бы очень сложно, да, сфальсифицировать, например, и там из-за убийства. Ну, я сейчас фантазирую, вы меня понимаете, но я имею в виду, что аргументы никакие другие уже женщина слышать не будет. И вот этот главный вопрос, а как разобраться? У нас были сообщения, что, ну, такой, такая тема у нас, а что, там не люди, что ли, сидят? Да люди.
Да люди, конечно, мы говорим, все люди.
Но все люди разные, понимаете, и мы неспроста рассказывает вот Юрий такие истории, потому что это реальная история, когда... преступники вот так вот используют женщин как ресурс, который, ну, денежный, экономический, там, не знаю, передачки передают, еще что-то, еще что-то. А по выходе на волю, ну, все, дорогая, извини, любовь прошла. И вот, ну, так оно и происходит. И как женщине обезопасить себя в этом смысле от такого рода обращения с ней? Как на расстоянии понять, что тебя не обманывают? Я не знаю, как.
Вот, ты знаешь, я когда, ну, продумывал эту программу, сегодняшнюю передачу, я вспомнил фильм «Калина Красная». Помнишь, это удивительный фильм с Василием Шукшиным, он со своей женой там играет, и ведь как раз там такая же история, да? Она поставлена и, там, и комичность, и, конечно же, это трагедия большая и так далее. Вот было бы здорово, друзья, если бы вы посмотрели этот фильм, и помните, вот эта героиня, я, к сожалению, не помню, как ее звали, Лидия Федосеева Шукшина, которая играет вот одну из, ну, играет героиню этого фильма, она как раз начала переписку со своим этим возлюбленным. И она вот там пока... Ну, понятно, что мы должны понимать с вами, что это произведение было по книге Шукшина. И вот она, ее родственники там все сомневаются, и она говорит, ну вот я чувствую, что он другой. Вот это вот какой-то... Там делается именно акцент вот на каком-то там шестом чувстве, на какой-то женской интуиции. Вот она говорит, вот он, вот я чувствую, что там что-то другое в нем, душа там какая-то есть. И там удивительно этот фрагмент, когда он встречается со своей матерью, и когда вот его... Ну, его несостоявшаяся половина, или вот эта героиня, она разговаривает с своей матерью, он даже к своей матери не пошел, потом вот мы видим это покаяние, да, когда он плачет. В общем, это очень трогательный достаточно фильм, но обратите внимание, друзья мои, что фильм-то заканчивается очень плохо, потому что приезжают его подельники, он отказывается с ними быть вместе, и они там его убивают и уезжают. Вот. Фильм заканчивается очень плохо. Поэтому я думаю, что для того, чтобы... Вообще человек нужно узнать, был ли он в местах не столь отдаленных, не был ли он в местах не столь отдаленных. И, в принципе, вот сначала, ну, нужно себя... Ну, не надо с головой погружаться вот в этот омут любви, переписок, посылок и так далее. У вас должны быть какие-то... Не какие-то... У вас должны быть маркеры определенные. Если человек с вас требует денег... Ну, не требует, а... ожидает денег. Он сначала просит там на сигареты, потом он просит на продукты, потом он просит на здоровье. И вы видите, что сначала вы там посылали 1000 рублей в неделю, а теперь вы уже посылаете 4000 в неделю. Это вас должно как-то настораживать. И вообще, кстати говоря, когда вдруг у вас появляется вот откуда ни возьмись, у вас появляется такая история, было бы очень здорово, если бы вы эту всю историю с кем-то обсуждали.
Да.
Было бы очень здорово, чтобы был взгляд со стороны. Потому что когда человек вот во всю эту историю входит, когда он погружается, конечно же, обычно в эту историю погружается женщина, которая имеет травму определенную. Это определенные женщины, которые хотят усыновить этих мужчин, они хотят проявить жалость. Это женщины травмированные. Да? И им хочется вот этой настоящей любви, и вот они получают, как им кажется, получают эту любовь, начинают проявлять заботу, начинают вот... Я даже читал одну историю, когда женщина, она отправляла сначала посылки, она там деньги отправляла, потом она взяла громадный кредит, чтобы помочь, там ну, что-то он ей там написал, и она взяла кредит. И уже когда родственники уже прям почти ее там уже за горло взяли, и вот это вот осознание это пришло, и какой-то родственник пробил этого человека, и оказалось, что этот человек не тот человек, оказалось, что он сидит за убийство, оказалось, что он, что уже, что у него есть семья, что у него есть двое детей и так далее и тому подобное, и как-то ей все это предъявили, у женщины пелена спала. Поэтому хочется, ну, хочется, чтобы все было по-настоящему, а не понарошку. Хочется, чтобы, если уж вы входите, вот входите в отношения, Нужно постепенно, чтобы узнавать человека. Я всегда говорю, не надо, вот, не, пожалуйста, не торопитесь. Вот, не торопитесь, прежде чем принимать какое-то решение. Не торопитесь, прежде чем принимать серьезное решение в своей собственной жизни. Мы не, конечно же, там люди, это разные люди. Это люди в какой-то степени, которые претерпели катастрофу в своей жизни. Я не знаю, по каким причинам они там оказались. Понятно, что когда-то они были маленькие, когда-то они были пухленькие, не знаю, с каких они семей. С детского дома, не с детского, брошенные, не брошенные, какая семья, алкоголическая, не алкоголическая, и так далее, и тому подобное. И вот человек там. На каком пути он находится, мы никто не знаем. Что с ним будет, мы не знаем.
Я не зря сделала акцент в начале передачи, что мы говорим про тех, кто сидит по уголовной, да, статье, а не по административной или каким-то там легким другим преступлениям. Потому что, ну, уголовные статьи — это тяжелые случаи. И, ну, сразу в голову приходят только страшные вещи, да, там какое-то убийство или, может быть, какие-то такие вещи, связанные с, именно с гибелью других людей. И у нас тоже вот есть сообщение, то, что важна статья, нужно смотреть на это. Но опять же, и что? Вот, и как? Вот, я не знаю, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, если человек совершил убийство, ну все. Вот даже неважно, там, тюрьма, не тюрьма, просто я с этим человеком не буду иметь ничего общего. Может быть, я жестокая, может быть, это неправильно даже с христианской точки зрения, что там нет ему прощения. Ну, не я буду прощать, да, пускай Господь
не,
прощает.
Не, ну, одно дело общаться с этим человеком, другое дело выйти за него замуж.
Да какая, а, хорошо, а что общение мне даст?
Не, ну, мы, нет, ну, ну, допустим, а если там родственник какой-то или там...
И что мне даст дальний? Общение это? Ну, то есть, что нового я узнаю от этого человека? Что хорошего и приятного он привнесет в мою жизнь, если он навсегда... совершил поступок, ты, который
очень,
меняет,
ты очень
понимаете?
Категорично, в принципе.
Потому
мы не знаем, что
это
происходит
с этим человеком. Потому что это очень серьезный поступок.
Это очень серьезный поступок, ну, например. Ну, я же говорил себе, что ехал водитель на автобусе, и там у него 8 пассажиров погибло. Это одна история. Смотри, какая история? Если это рецидивист, если это человек, который истязал людей, который намеренно их убил, который что-то вот ограбил, там, каких-то пенсионеров, детей, вот опять, ну, разные...
Да, я понимаю.
Разные истории, которые мы слышим, это один вопрос. И плюс, ну, есть опять, есть смерть по неосторожности, когда... Есть, например, человек, который доведен до аффекта, это, например, муж, например, жена, которую муж избивал, было там домашнее насилие, и она его, в общем, она не вытерпела, она его там или пырнула ножом. Допустим.
Понимаю вас, понимаю, о чем вы говорите. Сложный момент.
Это очень сложные моменты, потому что, конечно, вот мы здесь очень... Я всегда за индивидуальный подход, что нужно здесь смотреть вообще, что за человек и что с ним происходит.
Но вы понимаете, что не у каждого есть ресурсы распознать?
Нет, конечно, поэтому я и говорю, не будьте в одиночку. Вообще, кстати говоря, когда вы собираетесь замуж, когда вы вообще, когда вы... приходите к какому-то серьезному решению, да, решение-то вам принимать. Но лучше всего, это вот как если ты покупаешь машину на рынке, и если ты ничего не понимаешь в машинах, вот если я ничего не понимаю в машинах, если я покупаю на вторичном рынке машину, то тебе нужен какой-то человек, который разбирается в этих машинах, и который залезет и под капот, и под на днище посмотрит, и вообще во всем в электрике разбирается, и вообще в этой машине разбирается. Уж тем более здесь. Если вы, опять, взгляд со стороны, я уже повторяюсь, очень и очень важен вообще, что за человек. И процесс достаточно должен быть длительным, но я понимаю, что там не 10 лет, конечно же. Но вам нужно 10 раз просто померить, прежде чем отрезаться.
Давайте почитаем комментарий, который у нас есть. Значит, Елена нам написала, что переписка — это психологический наркотик. И, наверное, с ней можно в этом смысле согласиться, что ты будешь каждый раз ждать нового письма от своего любимого
уголовника. Ну, если тем более это, там есть подпитка, подкормка, если там все тебе пишут что-то приятное, хорошее, события развиваются, это просто как хороший роман.
Еще одна Елена нам написала, еще они любят говорить, что их несправедливо посадили, это вызывая жалость и сочувствие, и это располагает женщин. Да, как раз об этом мы тоже написали, сказали. Так, Ангелина... Ой-ой. Слушайте, ну так резко тут оскорбление есть немножечко. Ангелина, не надо оскорблять, ладно? Давайте
нас
сейчас...
оскорбили уже.
Нет, людей. Но она пишет, типа, ну, конечно, не стоит. Если эта девушка с умной головой, пусть найдет нормального и умного. А дальше там притягивается к «м».
Ну, понятно.
Вот. Но не надо нет, так. Нет,
Ангелина,
это вы не правы. Понимаете,
это хорошо, что вы считаете себя умной и так далее. Потому что иногда, когда мы думаем, что мы умные, мы иногда сами садимся в какую-то ожу. Понимаете, вот опять ведь те женщины, которые попадают в эту историю... Это раненая женщина, ну, понимаете, это уже не все так просто в этом мире, потому что у каждого есть свой собственный бэкграунд, и вот человек там проживает какой-то, ну, представьте, что там эту девушку постоянно бил отец, он там был алкоголиком, еще что-либо. Это девочка, потом она выросла девушкой, потом, может быть, у нее был брак, точно такой же. И она ищет какую-то вот, ну, такую историю, да, она
а
хочет
тут ей
вот
письмо,
такой... Она разместила свою фотографию, она хочет вот такой возвышенной любви. Здесь вот она получает, понимаете? Ведь вот поэтому мы говорим, дорогие мои, пожалуйста, да, многие из вас раненые, пожалуйста, вот когда вы это все читаете, поэтому 35 раз нужно, да, вы получили это письмо, оно очень вам понравилось, это просто корабль с самыми парусами пришел к вам, и вы видите, что это именно тот, еще пришла фотография какая-то очень красивая. Вот, я, например, знаю одну женщину, это уже не, ну, похоже, но не эта история, когда за границей там началась переписка, там какой-то француз или американец начал писать, что он богатый, все остальное, ну, в общем, богатый потом денег попросил, и фотография была красивая, но, естественно, не его. Вот, потом выяснили, что это фотография какого-то актера. Ну, человек влюбился в образ, и, понимаете, нужно довести человека до определенной температуры кипения, когда он готов на много. И, конечно же, тут потом и вытаскиваются из кармана все последние деньги.
Вот я слушаю вас, и если говорить о теме сегодняшней передачи, я не знаю, мне кажется, что если вы понимаете, что у вас нет собственных возможностей, сил, ресурсов, понимания, да, определить, что человек вам врет, мне кажется, лучше вообще избегать общения с людьми, которые сейчас отбывают наказание. Не потому что они плохие все. Нет. Потому что вы можете попасться в руки к плохим людям, и ваша жизнь там пойдет под откос с разными проблемами. И если вы не можете себя оградить от этих людей, то лучше, мне кажется, оградить в принципе общение, потому что вы не распознаете, хороший с вами человек общается или плохой. Ну, мне так кажется. Может, я жестокая, не знаю. Сейчас напишет мне, что я...
Сейчас Ангелина напишет какая-то.
Вообще, на самом деле, я удивляюсь. Хотя, что удивляться? Тут нечем удивляться. Мужчины защищают тех, кто там сидят и говорят, что, вы знаете, вообще-то там есть хорошие люди. А женщины пишут, нет, не надо. Мне кажется, это как раз вопрос от того, кто больше страдает в этой ситуации. Ну, то есть женщины чаще попадаются в такие.
Мы же прекрасно понимаем,
поэтому...
что мужчины сидят с мужчинами, и мы понимаем про сексуальный компонент, мы люди-то здесь все взрослые, мы все прекрасно это понимаем, и хочется какой-то сублимации, хочется какой-то разрядки, мы все это прекрасно понимаем. Но я думаю, если мы к супружеству, к браку относимся достаточно серьезно, если мы планируем, если женщина планирует завести ребенка, чтобы у нее было счастье, чтобы у нее был хороший муж, чтобы у нее были здоровые и счастливые дети, то тогда к этому и относиться нужно вот особенно, понимаете? И, естественно, если вы приехали первый раз на свидание, то нужно сначала человека узнать, а потом уже вступать в сексуальные отношения, например, да, и беременеть, и потом рожать ребенка, а ему там еще сидеть 7 лет, и вашему ребенку будет уже 7 лет, когда он придет, и придет ли он, и к вам ли он придет, и так далее, и подобное. Но я за то, чтобы как-то вот мы, чтобы вы, мы все вместе здесь, чтобы мы к этому относились достаточно, ну, серьезно, достаточно трезво ко всему. Понимаете, я понимаю, что, ну, да, любовь, и, ну, а, ну, немножко посмотреть-то вперед надо, ну, долгосрочность этих отношений, а потом вы забеременели, а потом что, а потом что, а потом этот ребенок, ну, куда, куда с ним, чего с ним? Кого вы вписываете
пишут,
будете?
Елена пишет, что дальше тоже пользуются женщинами, когда мужчина выходит, имеет в виду она, да, из тюрьмы. Многих со статьей не берут на работу. И это тоже верно, что он сидит дома, сидит на шее, часто идет по той же дорожке, по которой шел до, а женщина зарабатывает, обеспечивает семью. Это то же самое, что вы сейчас сказали. Смотреть нужно наперед, понимать, какой человек перед вами.
Ну, к сожалению, у нас вообще реабилитация, адаптация этих людей очень сложна. У нас,
это большая проблема. Вот, да.
Это очень большая проблема в нашем государстве. К сожалению, к моему большому. Да, это то же самое, как дети из детских домов, которые выпускаются из детских домов, и они не адаптированы. Поэтому очень большой процент идет в тюрьму. Конечно же. И мы должны тоже это понимать вообще. Вот женщина, которая решается на такой поступок, она должна учитывать многие-многие факторы. Да, потому что если у него убойная статья, то естественно, что ну, какой работодатель возьмет его на работу? Понятно, у него будет, ну, ну он будет опасаться. И правильно, наверное, он это будет делать, потому что нет кредита доверия и так далее. Очень тяжело. И опять здоровье, туберкулез и все остальное тоже здесь очень важно. Поэтому мне жалко тех людей, которые туда попадают и так далее. Но мы сейчас говорим о супружестве, друзья мои. Мы сейчас не говорим о каких-то таких социальных программах, что этим людям не надо помогать, что в этих людей не нужно вкладывать.
Конечно,
наоборот, надо. Нужны реабилитационные центры, надо помогать, надо вкладываться, надо этих людей адаптировать, надо. Но мы сейчас говорим о супружестве. Мы говорим о том, что вы хотите свою жизнь посвятить этим людям, этому конкретному человеку. Сможете ли, уверены ли вы? Вот это большой вопрос, который мы ставим. И у вас должна быть аргументация на все на это.
Так, еще Елена написала, что даже если сели несправедливо, то жизнь там делает людей хуже. Ну вот, да, этот вопрос я поставила в анонсе. Давайте эту тему немножко разберем, потом я вернусь к комментариям. На самом деле комментариев столько много. Друзья, спасибо, что пишете. Значит, тема актуальная. Вот, если человек туда попал, не желая вникать, скажем так, да, в криминальный мир, ну так получилось, и вот он хочет свой срок отсидеть, выйти и забыть об этом. Сможет ли он вернуться там в мир таким же человеком, каким он сел? Или тюрьма настолько меняет человека, что все, это что-то ломается, и ты с этим будешь жить всю жизнь, ты с этим будешь строить брак, ты с этим будешь воспитывать детей, это всегда будет с тобой как я не знаю что, как татуировка, ну, клеймо, что-то
нет,
такое.
Ну, шрам. Тюрьма ломает тех, у кого нет стержня. Если у человека, ну, можно смотреть на историю, можно там читать «Архипелаг ГУЛАГ» или что-то еще. Ну, мы знаем, да, что тюрьма — это не самое приятное место, и если у тебя нет стержня, то, конечно, она тебя сломает. И мы знаем, ну, опять...
И выйти в таком случае обратно на волю здоровым человеком,
ну, психически, ну, эмоционально, сложно. Психически здоровым очень сложно, да и физически, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что у нас тюрьмы — это не санатории, да, и там достаточно все, ну, жестко. Мы это понимаем, но у нас в деревнях порой теплых туалетов нет, что говорить про тюрьмы. Мы живем вот в такой реальности, в которой мы живем, и мы должны это понимать. И опять я, дорогие мои женщины, я хочу, чтобы вы, вот прежде чем вот принимать какие-то решения, вы должны остановиться. Вы должны остановиться, вы должны прекратить переписку, вы должны обратиться за какой-то помощью, вот взвесить все за и против, прежде чем предпринимать какое-то решение. Пожалуйста. То есть я читал там сегодня, когда вот когда девушки везут платье, там они выходят замуж, и потом каждые полгода их туда пускают на одни сутки, там, на свидание и так далее. Ну вот вы готовы? Еще про декабристок очень много пишут, но декабристки — это те
это
люди...
Это были жены,
да,
уже, они поженились.
Они были жены.
И это совершенно, кстати, другой момент. Мы сегодня в передаче сознательно, давайте не будем поднимать эту тему, что делать, если мужа посадили. Ребята, у вас был брак до, вы давали обещание до, это абсолютно другая история.
И вы знаете этого человека?
Конечно.
Который нуждается в вашей помощи.
Да, мы говорим про другое. Мы говорим, когда отношения завязываются, когда один из партнеров находится в тюрьме. Ну, можно, кстати, рассмотреть то, что если женщина в тюрьме, а мужчина на воле, только я, ну, не помню особо таких случаев.
Ну, женские тюрьмы тоже у нас не пустуют, надо сказать, и поэтому...
Не, понятно, но вот именно такая коммуникация через письма и вот мошенничество тоже таким же образом практикуется тоже в женских тюрьмах, нет? Я не знаю просто про это.
Ты знаешь, я, если честно, я не встречался с этим. Почему-то мне кажется, что все-таки женская психика, она более адаптивна, чем мужская. Мне кажется, это что правда, женщина самостоятельно, да, она, что когда она попадает в такие условия, она может реализоваться, она увлекается работой, и она по-другому на все на это реагирует, нежели мужчина. Мужчина, когда его отрывают от места его вот обычного пребывания, он очень быстро ломается, опять, если у него нет стержня. Угу. И поэтому, естественно, что он... Вот та система, в которую он попадает, эта система его ломает, она его подстраивает под себя, и если человек, например, он там раньше не обманывал, если человек раньше не выклянчивал деньги, еще что-либо делать, он адаптируется к этой системе, и он начинает делать то, что там делают. То есть он обучается тем приемам. Понятно, там есть определенная иерархия, но я не спец вообще в этом. Я когда-то очень давно, по молодости, это при церкви было такое социальное служение, я когда еще был вообще юный молод, туда нас водили по тюрьмам, вот, мы там какую-то концертную программу там исполняли и так далее. Я вот был внутри, но я был только в клубе, и вот знаю, как туда проходить, все.
Да, дом
с этим
культуры.
у меня даже знакомых нет. Ну, может быть, есть, но мы никогда не говорили.
Ну, и даже не столько важна именно иерархия, сколько то, что человек, в принципе, встраивается в систему, которая там есть, и он живет в ней, и чтобы выйти назад, ему тоже нужно, ну, встроиться, да, куда-то, потому что очень сложно самому найти какие-то силы. А человек, получается, выходит, и что? Его, ну, его не ждет какая-то упорядоченная система, о чем мы и сказали, да, период адаптации. Человек выходит, и ему тут же нужно делать выбор. Ну, а он забыл, что это такое за время нахождения
в тюрьме. Ты же понимаешь прекрасно, что человек, который он туда садится, там есть еда, там есть жилье.
Я об этом и говорю, да.
Там есть работа, и тебе помогают.
Там система.
Вовремя встать, помогают, в общем, в баню тебя сводили. В общем, за тебя принимают вообще куча решений.
Так я и говорю, и человек забывает о том, что такое принимать решение самому. И вот он выходит.
Он выходит, а тут в мир совершенно другой. И я думаю, что, в принципе, сейчас мир, век этих современных технологий и так далее. Я тут раскопал свой первый iPhone, и мои дети они с такими квадратными глазами смотрят на этот первый iPhone, говорят: папа, что это? Я говорю, ну это вот, они так очень удивились, да. А прошло-то чуть-чуть немного лет. И то же самое, как точно на телевизоре.
Представьте, кто сидит 10, там, 15.
И сейчас, да, вопрос коммуникации. Вопрос вообще мышления, даже востребованность сейчас работа, ну, как, сейчас кто нужны на рабочие места? Это, как правило...
Самые популярные – это SMM-менеджеры, таргетологи в
таргетологи,
данный момент. Таргетологи,
программисты, да. Те, кто связан с компьютером и так далее. А человек, например, имеет там какую-то рабочую профессию, он там 10 лет или 12, это вообще это колоссальное время, даже если это хорошее, ему очень и очень сложно. А к чему мы это все говорим? Мы это говорим к тому, что сначала этот человек должен адаптироваться, он должен как-то встроиться в систему. Ну, если вы хотите, то встраивайте его. Если у вас есть какой-то ресурс для этого.
Да-да-да.
А если вы возьмете его, и у вас там сначала будет любовь, у вас будут зайчики, ну, ничего хорошего не получится.
Знаете, как интересно? Я так часто слышу, когда молодые люди встречаются, ну, вне тюрьмы, в смысле, в обычной жизни, и им говорят их родители или их знакомые, прежде чем жениться, поживите вместе, посмотрите, чтобы вас все устроило, типа, чтобы все вот хорошо, вы притерлись в быту, а потом женитесь. Но при этом, когда человек находится в местах не столь отдаленных, и к нему приезжает вот жена в белом платье, там таких речей я не слышу. А потом человек возвращается, приезжает, а у женщины в квартире свой быт налажен, да? И приехал вроде как любимый, долгожданный, и началось. Носки не там, посуда не там, вещи не там. Ты вот так это
ты
не
знаешь,
делаешь,
мне кажется,
а ты
вот
так
ты говоришь сейчас про какие-то такие мелкие бытовые...
Это не мелко бытовые.
Нет.
А вы спросите, почему разводы в первый год брака тогда?
Нет, ты сейчас говоришь... Обычно что происходит? Обычно происходит насилие. и алкоголизм происходит. Это... Вот то, что касается из тюрем, это больше процент вот этого всего происходит.
Я понимаю.
Потому что сначала все зайчики, сначала все милашки, куколы-неваляшки, сначала все хорошие, а потом они возвращаются к тому, что у них было. Это, как правило, алкоголизм, это, как правило, наркомания,
да,
и это, как правило,
ли,
насилие.
Юрий, потом ли, а не с первого ли дня, потому что вот она, свобода.
Ну...
А свобода что? В первую очередь, по какой-то причине, это пороки. Понимаете?
Ну да, конечно. А потому что опять нет сдерживающего фактора. Там был сдерживающий фактор внешний.
Да.
А ведь мы говорим, когда о взрослом, здоровом человеке, мы говорим о том, что взрослый человек — это тот человек, который может управлять собой.
У него
это
есть
может...
внутренние,
конечно,
сдерживающие,
конечно,
факторы.
Которые, например, его толкнули в метро, да, и ему сказали «извини», а у него тут не подошло к горлу, и он не вмазал в ответ, потому что он понимает, да, ну, что человек нечаянный. Даже если тебе хочется, ты говоришь себе «нет, я этого не сделаю». Почему? Потому что есть последствия. И сегодня я в новостях прочитал, что один товарищ, который пел в метро, и ему другой человек, который ехал в метро, сделал замечание, что тут фальшивит. И вот который пел, он его обрызгал баллончиком и избил. Но,
ой,
ну, интересная
такой
ситуация, конечно, того вообще, ну, вот представляете, два...
Мне кажется, это показывает просто уровень накала вообще, ну, сейчас в больших городах, когда все уже устали друг от друга, понимаете?
Ну, опять, взрослый человек — это который сдерживает себя. Ему хочется, он это не делает. А там нет взрослого человека, там есть человек, который хочет и делает.
У нас есть хорошие комментарии. Во-первых, девушки дорогие, я все вот вижу, кто пишет, что нет, что тюрьма меняет человека. И так или иначе, вы пишете это, ну, в своих сообщениях. Все прочитала. Там Светлана, Александра, Вероника, Радмила, все это видела. Анна, спасибо большое. Но я хочу вот от Ольги зачитать сообщение. Уголовники очень хорошие психологи, они умело могут влюбить в себя. После срока какое-то время, пока он не адаптируется, он будет идеальным, будет верным, во всем помогать. Но потом он почувствует вкус свободы, ему захочется закрыть дверь в прошлую жизнь и что с ней связано. Вплоть и тех, кто помог ему в самую трудную минуту. Он спокойно переступит через тебя. Ему все равно на твои чувства. Он будет там, где ему удобнее. Он привык приспосабливаться, он ни к кому по-настоящему не привязывается. Ну, во-первых, такое сообщение написано как будто бы через личный опыт. Я могу ошибаться, но такое оно прям чувственное сообщение.
Ну, возможно, человек или сам был связан, или кто-то из близких был связан.
Слушайте, ну неужели вот правда все так? Все так плохо? Ну, то есть... Возвращаясь к началу нашего эфира, ну неужели все такие?
Не все. Просто, ну, ты же понимаешь, что хороших примеров их не так много.
Это скорее исключение из правил?
Да, это скорее исключение из... Ну, опять смотри, ведь для того, чтобы человек вышел оттуда хорошим, ну, ты опять, все-таки там 12 лет, он сидит с такими же, как он. Там, ну, вся система, в которой находится человек, она же способствует тому, что хорошим там, ну, практически стать невозможно. Ну, и опять, я говорил сегодня пару раз об этом, что человек, который со стержнем туда попадает, да, человек, который различает добро и зло, человек, который работает над собой, человек, который читает книги, человек, который там делает выводы, человек, который не идет на какую-то подлость именно там, да, человек, которого уважают, ну и так далее. Для этого нужно быть очень, ну, внутренняя сила должна быть, понимаешь? А таких людей очень мало, потому что, как правило...
Их здесь-то мало.
Здесь-то мало, туда попадают люди, ну, вот, кто-то по глупости, кто-то еще по какой-то случайности, кто-то, например, групповое ограбление было, там, пацаны там собрались, 18-19-летние, да, был какой-то зачинчик, и он туда попал. И он попал туда, и система его сделала таким. Он понял, как выживать в этой системе. Он понял, что ему хочется кушать каких-то сладостей. А как получить эти сладости? Матери там денег нет и так далее. Ну, нужно познакомиться. И он включается в эту систему и начинает это делать. А хочется... Если уж девушка решила сделать доброе дело и найти себе такого хорошего кавалера, тогда ей нужно понимать, что да, у этого человека, возможно, пороки, и нужно писать об этом, не влюбляться в этого человека, а помочь ему и говорить: так, Динчик, я тебя свать не буду, я готова. Давай мы с тобой будем общаться, я готова. Давай мы будем говорить о внутренних проблемах, давай мы будем говорить про то, про все пятое-десятое, давай. То есть адаптировать этого человека, помогать ему. И это, да, естественно, что это не про птички, не про ласточек, это не про комплиментарий, а это когда вы помогаете человеку вот, ну, выходить оттуда.
Вы знаете, мне кажется, для этого нужно иметь каким-то психологическим образованием, потому что действительно люди, которые сидят там, у них много времени подумать, как правильно общаться с людьми.
Там еще чтобы коллективный разум есть.
Конечно, чтобы общаться с людьми, как ими завладеть, понимаете? А вы здесь живете, работаете, у вас каждый день дела, вы как-то... Андрей нам пишет, что есть целый раздел «Пенитенциарная психология», может быть, убийство по неосторожности или по причине неправильно квалифицированной статьи. Ну, ладно, второй комментарий опустим по поводу раздела. Но мы же не все психологи, особенно в этом разделе, да, которые учились общаться с такими людьми. Как быть-то обычной девушке, которая жила-жила, как вы сказали?
Даже я, кстати говоря, не специалист в этом.
Понимаете?
Да? Мы сейчас только поверхностно об этом разговариваем. И мне нужно дополнительное образование, чтобы работать, например, в этой системе.
И вот кто нам пишет, то, что важно задавать им правильные вопросы. Друзья, вот это как раз тонкий путь. Откуда вы знаете, что спустя 10 предложений вами уже не завладели, вами уже не манипулируют?
Да, поэтому это не просто, да, задавать правильные вопросы, это очень здорово. И если вы встаете на этот путь, вам нужно быть подкованным, образованным, вам нужно понимать, куда вы идете. Это то же самое, если вы собираетесь в какую-то там африканскую пустыню, где змеи, где малярийные комары, там еще что-либо, вы должны понимать, да, что с чем вы столкнетесь, вы должны понимать, да, что на вас могут напасть, вас могут укусить, и так далее. То же самое и здесь. Если вы входите в этот, ну, в этот контекст, то вы должны понимать, что там люди такие, что и не надо идеализировать их. Конечно, это люди, это человек. И, как Горький говорил, человек звучит это гордо. Но эти люди нуждаются в помощи. И вот эти розовые очки, нужно их отложить, и вообще их лучше всего не надевать.
Угу. Анюта нам написала: первый раз надо паспорт смотреть и пробивать по всем вещам за деньги инфу.
Анечка, я вас люблю. Вы умничка. Кто же паспорт-то вам покажет, он у них его и на руках нет у них.
Ну, я так понимаю, что... Я думаю, что это сообщение немножко вырвано из беседы, потому что я вижу там дальше ее сообщение. Наверное, первый раз при знакомстве, может быть, вообще. У меня смешной случай есть на эту тему. Мы когда с моим мужем познакомились, я маме показывала, значит, его аватарку ВКонтакте, а он... Я думаю, многие, кстати, его помнят по каким-то эфирам, да, другим нашим передачам.
Да,
харизматичный достаточно, еще был с бородой такой вот. Это все, как я люблю. Мама такая смотрит, говорит, а ему было 25 на тот момент. Она говорит, Эля, ему точно 25? Я говорю, точно. Нет, он выглядит старше, мне кажется, ему все 30. А мне было сколько тогда? 18. Она говорит, а ты паспорт видела? Я говорю, нет, не видела. Эль, ты посмотри паспорт. Вот обязательно посмотри. Ну, короче, я посмотрела паспорт, чтобы мама не волновалась, там все оказалось хорошо.
Вот раньше,
хорошо.
Например, люди, которые были на зоне, у них были наколки, какой-нибудь север, еще что-либо. Да? То есть там были характерные какие-то татуировки. Ты даже по этому татуировке ты мог понять, что это человек оттуда.
Ну, я понимаю, но в смысле, да все равно, вы, понимаете, посмотреть паспорт, это еще обязательно, девушки дорогие, смотрите раздел «Семейное положение». Открываете и смотрите, чтобы там не было штампов. Ну так, на всякий случай. Я знаю, что там при смене паспорта их иногда не ставят, и нужно там...
Ну, некоторые люди, которые умеренно теряют паспорт, и потом они... Хотя сейчас, когда паспорт выдают, обычно штампуют.
Да, сразу, но все равно как бы можно обойти этой стороной. Да,
можно несколько раз потерять.
Можно все в этом мире, я вас умоляю. Анастасия нам тоже писала в самом начале эфира, что как раз с ней тоже случилась такая ситуация. Она была в переписке с мужчиной, и мужчина оказался женат и с детьми. Вот, так что переписка...
Ну, о чем мы говорим, мои хорошие, да.
Светлана пишет, даже при благополучном раскладе, когда заключенный у заочницы денег не просит и правда хотел бы создать впоследствии семью, основная проблема в том, что в течение нескольких лет человек находится в определенной среде. Среда формирует определенное мышление. Из обычного социума человек на несколько лет выпадает. Например, там ему нужно следить за речью, что и как он говорит. Но там не нужно задаваться вопросами заработка. Поесть все равно дадут. Эти мужчины в течение нескольких лет не путешествуют, не занимаются спортом, не ходят по магазинам, не делают карьеру. Они другие, и проблема в этом. Очень хорошее сообщение от Светланы может быть и немного жесткое. Я, наверное, с ней соглашусь.
Ну, они помнишь, другие, лучше, и проблема лучше горькое, но правда, чем приятное, но лезть. Ну, вот да. Так мы... Нужно вообще нужно понимать, куда вы идете.
То есть вопрос не в том, что мы считаем этих людей плохими или хорошими. Эти люди, к сожалению, стали другими. И вопрос каждой женщины в том, готова ли она на брак с другим человеком, ну, который она... не приспособлен к тому, чего, может быть, она ожидает от тех, кто
конечно.
Здесь.
Ну, мы должны понимать, что, это, во-первых, это другой человек, этот человек имеет определенный опыт жизни. И, ну, например, если, например, человек, да, имеет опыт жизни как педофилии в своем арсенале, мы должны с вами понимать, что у этого человека есть вот этот порог. И этому человеку лучше всего, ну, с детьми где-то не оставаться одному. И у этого человека есть порог, с которым, ну, возможно, он борется, он осознает его, он понимает его. Но где-то его страсть, но где-то его порыв может над ним возобладать. И тогда будет трагедия. И когда вы выходите замуж именно за бывшего педофила, хотя он очень хороший, он прекрасный семьянин, у вас есть дети и так далее, вы должны это понимать. Вы должны это осознавать, вы должны понимать глубину его порока и с чем вы можете столкнуться. И вы должны понимать, что если вы выходите замуж именно за этого человека, вам нужно предпринять определенные действия, вам нужны определенные мероприятия. И, по всей видимости, оставлять вашего супруга со своими маленькими детьми вам не нужно будет. Почему? Мы сейчас не разговариваем в категории «хороший», «он плохой» и так далее. У него есть порог. У него есть вот эта вот тяга, и порой она может быть неимоверной.
Можно ли, я знаю, что это неэтично, но сравнить это как ставить бутылку перед алкоголиком?
Ну, грубо, но можно.
Очень грубо. Ну, я понимаю, грубо, это но можно,
потому что вот есть алкоголики, которые вообще запах вина, вообще, у него с крышу может унести. Угу. И зачем тогда? Вы должны это понимать. Вы очень любите, у вас по переписке, не по переписке, и так вы там встретились и так далее. А вы, ну, надо же все тогда предпринимать, надо все тогда анализировать и понимать, чем это грозит. Вот и все.
Мария пишет, человек очень хотел общаться такой, всячески давил, что у него страх остаться одному, поэтому как только это узнают, от него отказываются. Мне было, ну, я так поняла, ей было жалко и боязно, но нет, мне такого не надо. Это мудрое решение. И здорово, что несмотря на свои чувства, которые возникли, жалость, там, сожаление, да, и как бы...
Мне обычно на жалости давят. Мы же жалостливые.
Мария смогла сказать нет.
Потому что, опять, нужно хорошо, очень крепко подумать, о чем я им говорю. Мне кажется, что из-за того, что мы не погружаемся в эту тему, мы не продумываем. Понимаете, это то же самое. Нам всегда хочется видеть в человеке только вот хорошее. Мы концентрируем свое внимание только на хорошем, а про плохое мы стараемся не думать. Говорим, ну что, мы не доверяем и так далее. Да нет, вот в этом случае нужно все просчитать и обо всем подумать. И способны ли вы, потянете ли вы, это очень и очень громадный и большой вопрос.
Еще одно сообщение от Марии. Сосед, друг моего отца, отец моей подруги, Санта-Барбара, отсидел за ОПГ 11 лет. Человек очень хороший и добрый. На такого посмотришь, плохо не подумать. Хочет семью, а жена ушла к другому, дети выросли и уехали. А он один, сам человек доброй душой. Ой, слушайте... Может быть, вы правы, но мне почему-то сразу, знаете, что вспоминается, когда семья прекрасная, замечательная, все хорошо, а потом там выясняются такие подробности, там, я не знаю, помните громкое дело, фамилию забыла, Хачатурян?
Да.
Семья Хачатурян, да? Что соседи-то про него говорили? Как хороший мужчина, да?
Ну, да, и про Чикатило говорили, что он хороший.
Понимаете, со стороны нам может казаться все, что угодно, но когда ты находишься в семейных отношениях с человеком, это ведь не отношения дружеские, соседские, рабочие, это семейные, там по-другому все. Ну давайте как бы на минутку, когда ты даешь обещание в ЗАГСе, это, конечно, может быть не такое обещание, как перед Богом, когда вы становитесь единой плотью, единым целым. Ты не становишься единым целым соседом, потому что вы заселились с ними в соседнюю квартиру, понимаете? Ну, или с начальником, потому что ты подписал с ним трудовой договор. Хотя, может, какие-то начальники хотели бы, конечно, чтобы были не работники, а рабы, да? Но, тем не менее, я шучу, конечно, друзья. Это другой уровень отношений. Мы никогда... Вот, или тоже, знаете, со стороны. Ну что вы разводитесь? Ну он такой хороший. Ну ты такая... Да, или там она такая хорошая. Вы никогда не были его... его мужем или... его женой
когда
или ее мужем.
Когда ты погружаешься в семью, я из своего опыта вам скажу, как психолог, это совершенно другая картина. И чем больше ты погружаешься, тем картина постоянно меняется. Поэтому взгляд со стороны — это взгляд со стороны. Я не против, чтобы этот человек женился, если он, там, если он да, в действительности хороший. Но я за то, чтобы нужно понять, что это за человек и чем... И как оно дальше пойдет. И не нужно торопиться строить отношения с такими людьми. 155 раз, пожалуйста, подумайте. Подумайте, посоветуйтесь. Вникните в эту ситуацию. Вникните в эту проблематику. Для того, чтобы вам понимать. И прежде чем влюбляться, прежде чем вот просто вот в омут с головой, ну подождите, не торопитесь, пожалуйста. Я вас очень-очень прошу.
У нас эфир заканчивается. Есть еще сообщения, которые пишут, что типа вот, что вы так говорите, не все уголовники страшные злые люди. Мы весь эфир говорили о том, что да, действительно не все. Вопросы в ваших собственных ресурсах. Сможете ли вы отличить хорошего от плохого? Сможете ли вы разобраться? Если нет, может и не стоит тогда, да, вступать. Я такой вывод делаю из нашей передачи. Как Юрий?
Да, я согласен. Это то же самое. Нам очень трудно предположить. Но я хочу просто одно вам сказать. Пожалуйста, будьте очень аккуратными и осторожными. Потому что когда мы аккуратны и осторожны, когда мы небеспечны, тогда лучше получится, тогда лучше выйдет. А когда вот мы, не знаю, только движимы чувствами, тогда, к сожалению, может получиться и трагедия. А хотелось бы, чтобы в вашей жизни этих трагедий не было.
Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам большое за комментарии, за все сообщения. Скоро услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.